Добрый вечер всем. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Конец света неизбежен, мы на краю пропасти». Как вы помните, я вам зачитывал в Матфея 24 главы, там 14-15 текст, там такие слова были написаны. «И проповедано будет всее Евангелие о Царстве по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Как вы помните, мы с вами читали из первого послания Фессалоникийцам 5 главы слова, в которых апостол Павел предостерегает тех, которые ожидают пришествия Христа, что самым важным признаком кончины света и скорого пришествия Иисуса Христа будет вот такое, будем говорить, предсказание, которое сбудется, которое фактически сбылось, а именно, когда в церквах будут говорить мир и безопасность, не переживайте, спасение нам всем гарантировано, никто вас не отлучит от любви Божьей. То есть не надо ни бодрствовать, ни молиться, ни бороться, ни противостоять твердой верою, ни там сражаться до крови против греха. В этот момент написано «постигнет их пагуба», то есть погибель. И еще раз хочу напомнить, что вот эти слова, когда будут говорить «мир и безопасность», а их уже давно эти слова говорят нам, да? И когда мы действительно находимся в мире и безопасности, только в ложном мире, в ложной безопасности, мы действительно начинаем понимать, что исполняется библейское пророчество Христа, записанное в 24 главе Матфея, когда увидите мерзость запустения. То есть народ, я имею в виду христианство, которое Бог, или который Бог планировал использовать, чтобы пробудить вот этот мир от спячки греха, христианство само, вместо того, чтобы кого-то будить, взяло само и заснуло. Ну, само, я уже так говорю, в общем-то, не вдаваясь в детали, я вам уже говорил, нам говорили, то есть есть те, которые, как говорится, совершали сеанс гипноза, сеанс аутотренинга, спите спокойно, все нормально, вы крещены, вечери поели, ноги помыли, не переживайте, вы уже спасены, поэтому никаких там битв с сатаною, с грехом, со своей плотью, это все, ну да, надо, в общем-то, да, так написано, надо как бы стараться, да, но у нас ничего не получится, и поэтому результат вообще не важен. Мы будем спасаться не по плодам, как бы, да, не по делам, а по вере. И опять-таки в слово «веру» мы вкладываем такое понятие, что это вот надо верить в то, что ты спасешься, вот это называется вера, да, верой. И тебя вот именно за вот эту веру и спасут, невзирая, какие плоды ты приносишь, невзирая, что ты, может быть, как говорится, служитель, ревностный служитель сатаны, да, ты будешь спасен. Я еще раз хочу напомнить, что Бог планировал, я уже так буду говорить, воскресить мертвых во грехах людей. Но те, которые должны были кого-то воскрешать, они взяли и сами померли. Мне на неделе на этой как-то пришла мысль, думаю, ну, как еще одно название вот этой темы, да, что мы действительно на краю гибели. Почему? А потому что врач скончался, который должен был бы меня лечить, он, и в его руках есть рецепты, Бог есть, Библия есть, рецепты есть. Врач, который должен был бы это знать и применить, и воскресить меня из мертвых, он сам взял и помер. Если не заснул, так помер. Если не помер, так заснул. Но я имею в виду, что человечество как бы обречено. И вот еще раз ну, как бы, что я говорю, обречено ждать спасительную силу через вот такое христианство. Но вот эти слова «и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной», смотрите, что проповедано все равно будет это Евангелие Царствия. И вопрос как бы, а кем тогда, когда христианство вот в таком состоянии находится? И вы помните, перед этим 14 текстом там есть такие слова. «Претерпевший же до конца», обратите внимание, «боровшийся, побеждавший, не спавший, не умиравший, не опускавший руки, бодрствующий народ, который прошел вот эти горнила испытания, о которых описано в 24 главе Матфея, выдержавший до конца». Вот, претерпевший до конца спасется. И он же, вот этот претерпевший до конца народ, он же будет проповедовать настоящее Евангелие Царствия по всей вселенной, включая и тому христианству, о котором мы с вами прочитали, когда увидите мерзость запустения. Вот то, что я читал с вами в прошлый раз, еще перед этим, да, а то, о чем я буду сегодня с вами читать и рассуждать, я вам читать буду именно как бы в контрасте, да. Те, кто претерпели до конца, это святое место, которое возделывается Богом. Это не запущенный, заросший сорняками огород. На этом огороде производится работа. Эти люди все время совершенствуются. Среди них все время активная духовная работа идет. Да? А огород, святое место, которое было святым когда-то, но запущено, вот смотрите, мерзость запустения. Там Бога не будет. И хотя многие христиане говорят, вот мы будем заканчивать дело Божье, будет последняя проповедь, да, они не понимают, что они уже никогда никакую действенную проповедь этому миру не смогут произнести. Что можно сказать погибающему миру теми людьми, которые сами вместе с ними погибают, которые подписались в своей несостоятельности, да? Так вот, претерпевший же до конца, речь идет о том, что, согласно книге Откровения, вы помните, 144 тысячи, которые стоят на горе Сионе, и среди них Агнец стоит. Вот это и есть те, которые претерпят до конца и спасутся, и через них будет проповедано Евангелие Царствия. И вы помните, согласно этой книге Откровения, 144 тысячи называются жена, невеста Христа. Далее, есть еще часть, которая примкнет к этим, будем говорить, великим проповедникам, но не достигнет такого уровня святости, как эти, кто входит в число 144 тысячи. Да? 144 тысячи называются жена, невеста. Прочие, которые примкнут, и будут прочие от семени жены. Вот этот народ, это тот народ, который боролся, это тот народ, который не спал, это тот народ, который можно было бы назвать бессмертный, потому что грех несет смерть, а эти люди боролись с грехом, и они как бы не погибли, да, в них была жизнь вечного Бога. Так вот, для многих, я думаю, это не всем будет приятно услышать. Вот кто называется жена, невеста и прочее от семени жены, да? А вторая, будем так говорить, общность людей, так называемое христианство, они будут называться жена-блудница. Великая, хотя кто-то говорит там, опираясь на библейские тексты из книги Откровения, что жена-блудница, это там кто-то, да? Да, я согласен, это кто-то там конкретно на кого-то это указывает. Но то, что эта жена-блудница будет править миром, то, что поклонятся все, которые не записаны в книге жизни, да, они будут входить, будем говорить так, в войско вот этой великой блудницы. Они будут плоть от плоти и кость от кости вот этой великой блудницы. Так вот, еще раз напоминаю, мерзость запустения, то есть армия, которая лежит, курит, пьет, спит, ест, извините, в туалет ходит. Вот это такая армия, вы сами понимаете, на что она пригодна. Христианство, которое проповедует мир и безопасность, которое чувствует себя, как говорят, у Бога за пазухой, вы извините, ну какую опасность они представляют для сатаны? Кто-то говорит там, вот скоро нас сатана будет гнать. Я говорю, извините, если вас будет сатана гнать, то вы проснетесь. А если проснетесь, поймете, кому служите и по чьими знаменами воюете. Может быть, еще и, как говорится, восстанете против вот этого князя века сего. Поэтому гнать вас никто не будет. Согласитесь на все, что только, как говорится, вам предложат. Лишь бы вот это состояние мира и безопасности, уверенности, как говорят, в завтрашнем дне, да, все хочется какой-то стабильности, да, эти люди примут абсолютно все условия, которые будут им поставлены, да, и они как волна убой пойдут в этом направлении. Они не будут воевать против сатаны, они не будут воевать против той системы, которая будет, вот будем говорить, в кончине этого века. Если и будут воевать, то будут воевать именно против жены невесты. Потому что жена невеста, 144 тысячи, это люди, которые не будут объявлять себе истинной церковью. Они будут таковыми по факту жизни, да. По плодам их узнаете их. Они будут говорить ясную, конкретную истину, бескомпромиссно. Они будут говорить о том, что без святости вообще никто не увидит Господа. Что нужно жить, нужно светить светом Царства Божия на этой земле. Что сатана должен быть уничтожен внутри нас. Что мы должны быть в таком состоянии, как и Христос, который сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Мужайтесь, я победил мир. Придите ко мне и научитесь у меня чему. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. И вы победите мир. Это не только возможно, но даже необходимо. И будете в таком духовном состоянии, как и я. Но, как вы видите, сегодняшнее христианство – это что-то с чем-то, и уже, извините, так скажу, это совершенно не похожее на то, каким оно должно быть. Сейчас я с вами буду читать место Писания. Значит, сейчас, минуточку. Значит, это место Писания Ефесянам, 5 глава, 1 по 27 текст. Я сейчас вам как бы напомню, да, вот эти слова, где мы читали из 1 Фессалоникийцам 5 главы, где было сказано, когда будет говорить мир и безопасность, тогда внезапно их постигнет пагуба и не избегнут. И там написано, мы не сыны тьмы. Мы сыны дня, то есть мы не должны как бы спать, мы должны бодрствовать, мы должны думать, мы должны трезвиться, мы должны быть рассудителями, мы должны быть осторожными, мы должны понимать, что сатана бьет нас в самое сердце, то есть любое проявление гнева, обиды, зависти, раздражения, там, споров и чему хотите еще угодно, да, это есть раскаленные стрелы лукавого, который именно таким образом поражает, будем так говорить, войско противника. Мы его противники. Сатана или там дьявол, это противник обозначает, противник Бога, а мы противники сатаны. Поэтому я сейчас буду продолжать читать и как бы, ну, предоставлю как бы сначала такой общий фон тому, о чем я сейчас с вами буду читать и рассуждать. То есть я сейчас буду читать о том, святом месте, о том святом народе, о том святом поле или огороде, если хотите, да, который не запущен, на котором нет мерзости запустения, на котором Бог работает, и весь, будем так говорить, народ Божий, я уже, извините, скажу, в поте лица вкалывает. То есть войско абсолютно готово к битве. Оно занимается, оно тренируется, как говорят, легко, тяжело в учении, легко в бою. Народ Божий вот в таком состоянии должен быть, как я вам уже читал, да, и как я сейчас вам еще прочитаю. Читаем с первого текста, это Ефесянам 5 глава. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Вы слышите? На кого равнение? На Бога. Вот скажите, зайдите в церковь, любую христианскую, зайдите и скажите, что мы должны быть похожи на Бога. Вы знаете, вы увидите лица, увидите глаза, какие-то такие недоуменные взгляды. И, знаете, как говорится, голова втянута в плечи, и такие, знаете, слова не очень уверенные, но в то же самое время как бы важные для этих людей. Но мы же не можем быть похожи на Бога. Ну, Бог, Он потому и Бог, потому Он и такой вот, да. Да, мы должны стараться, но мы не можем быть таковыми. Заметьте, подражайте Богу, равняйтесь на Бога, взирайте на Бога, уподобляйтесь Богу. Ну, в лице Христа, будем так говорить, потому что Христос сказал, я и Отец одно, видевший меня, видел и Отца. Христос, это, так буду говорить, видимый Бог для людей, видимый образец, видимый оригинал, видимая, будем так говорить, вершина, на которую мы должны замахнуться. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Обратите внимание, слово «подражайте» не имеет, не подразумевает один раз. Или попробуйте, подражайте, да? Подражайте – это норма жизни. Я задаю вопрос, кто этим вообще занимается в так называемых христианских церквах? Вот кто из нас утром встал и ставит перед собой такую задачу? Я должен всегда быть пред лицом Бога. Я должен слышать Его голос. Все, чему Он будет учить, я должен буду не только слышать, но и воспринимать, а потом еще и реализовать в своей жизни. Заметьте, каждый шаг, каждое слово, поступок должны соизмеряться с тем, как бы Бог на моем месте поступил. Вы понимаете, да? Кто этим вообще занимается? Начни вот это говорить. Будь и так, будьте совершенны, как Отец ваш совершен, да? И опять же вот этот взгляд, вот это же, вот это, знаете, какой-то такой перепуганный взгляд. Ну как же, ну мы же не можем, да? А почему? Ну слушайте, тут написано, подражайте. Вы либо признавайте апостола Павла, либо скажите, пусть он идет, кто его знает куда со своими вот этими штучками, да? Подражайте самому Богу, причем подражайте каждый день с утра до вечера. Ни шагу без Бога, ни шаг без контроля Бога. Здесь не речь не идет о том, что Бог стоит, знаете, как говорится, над душой, как надзиратель какой-то, который карать будет. Нет, Бог не стоит над душой. Бог как мама или папа около ребенка, которые думают, чтобы ребенку, ну, с ребенком ничего плохого не случилось. Все время консультируют, все время подсказывают, все время предостерегают. Чтобы ребенок послушал, сделал и избежал какой-то проблемы. Так вот заметьте, в войске, в котором лозунгом или на знамени которого написано «мир и безопасность», они этим не занимаются. Надо ходить в церковь, это они вот этим занимаются. Надо петь, миссионерить, надо ну, молиться там, да? Ну и все. А подражать Богу, равняться на Бога, уподобляться Богу, не-не-не-не, мы долго лежали тут друг на самого Бога. Мы, как говорится, не пытаемся 50 сантиметров перепрыгнуть. Тут говорят, вы знаете, а если планку поднять до небес, до Бога? Не-не-не-не-не, это не наше. Вот потому их ожидания будут ждать пришествия, будут ждать вознесения, будут ждать, когда окажутся в Царстве Небесном, и внезапно постигнет пагуба. Дальше, второй текст. Ну, дочитаю. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. То есть, вас Бог возлюбил, поэтому ваша ответная любовь должна быть настроена на подражание Богу. Дальше. И живите в любви. В какой любви? Которая долготерпит, милосердствует, не гордится, не превозносит, не превозносится, не ищет своего, там не раздражается, не спорит, не ругается, не обзывается. Живите в любви. Вы слышите то, что я перечислил? Любовь не гордится, гордость – грех, не превозносится – грех. Ну, если превозносится, да? Ищет своего – грех, завидует – грех, обижается – грех, раздражается – грех, спорит – грех, в унынии, в апатии – грех. Живите в любви, то есть, другими словами говоря, живите в святости. Вы слышали, я говорил такие слова – любовь, праведность, святость – это синонимы. Ну, если это одно и то же, ну, почему бы не назвать, ну, словом просто святость, да? А вы знаете, вот в каждом слове есть вот какой-то такой, знаете, своеобразный оттенок. Если мы говорим о праведности, ну, вы сами понимаете, если я делаю неправедные дела, то я грешу. Если я делаю грех, я уже не могу быть праведником там наполовину, на четвертину или третину, да? То есть, если говорим праведность, то это праведные, правильные, добрые дела, да? Если мы говорим святость, то это не делаем тот грех, этот, как бы отделяемся от греха. Но я что хочу сказать, мы можем делать праведные дела, как фарисеи, в своем понимании, да, мы можем как бы быть святыми в своем понимании. Опять, по-фарисейски, я святой на таком-то уровне, вот я определил, я так считаю, я этого придерживаюсь, исполняю, вот я святой. Так вот, любовь, она как бы говорит, да, ты можешь делать добрые дела, но при этом не иметь любви. Да, ты можешь воздерживаться от какого-то греха, но при этом не иметь любви. А закон, запрещающий делать грех, исполнение, любовь есть исполнение закона. Любовь не делает зла никому. Любовь как бы не грешит. И любовь это не просто там, знаете, святость или праведность. А это еще и так будем говорить, некое чувство, которое не просто не делает зла, а настолько любит, настолько переживает, настолько сочувствует другому горю, страданию человека, да? Настолько переживает, настолько любит, настолько стремится помочь, спасти человека, да? Что это уже, как говорится, ну, вершина праведности и святости. Любовь есть совокупность совершенства. Как, если говорить и об отдельных этих качествах любви, так и праведность, и святость, они должны, они, будем так говорить, они как подошва, да, а вершина пирамиды – это любовь. Это реальная забота, это реальная любовь, это реальное снисхождение, это нежность, это чистота, это доброта, это порядочность, это ответственность. Это готовность пойти на самопожертвование. Так вот написано, живите в любви. А теперь слушайте, какие слова. Заметьте, как подражайте всегда. Живите в любви, в святости, всегда. И смотрите, как живите в любви. как и Христос возлюбил нас. Ну вот если на этом остановиться, ну вот он нас как-то так, знаете, чувственно возлюбил. Ну и мы друг друга как-то так чувственно возлюбили. Ну смотрите, как дальше написано. Как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Что такое предал себя за нас в приношение жертву Богу? И жертву Богу. Что значит предал себя? Ну, мы обычно рассуждаем это так, знаете, вот он пошел на крест, вот нас надо было распять, нас надо было убить, он взял на себя нашу вину и предал себя, как бы умер вместо нас и дал нам, как говорится, возможность не погибнуть, но иметь жизнь вечную. Я чуть, как говорится, более приземленно буду говорить. Потому что у нас, когда идет речь о том, что Христос был жертвой за нас, да, у нас все время Голгофа, у нас все время смерть Иисуса Христа на Голгофе, на кресте. Но мы забываем, что крест Христос нес всю жизнь. Вы помните такие слова? Кто идет за мной и не берет креста, я добавляю, а я, как бы от имени Христа, я говорю сейчас, да, а я несу крест. Так вот, кто, я несу крест. Кто из вас идет и не берет креста своего, тот недостоин меня. Когда Христос совершал обряд вечери, вы помните? Берет хлеб и говорит, сие есть тело мое, за вас ломимое. Вы меня не слушаете, вы меня не понимаете, вы что-то делаете вопреки мне. Вы не такие, будем говорить, ученики, которых я хотел бы иметь вот на данный момент. Вы еще далеки и далеки от того, какими вы должны быть. Но заметьте, я не вас укорял. Да, вы были несовершенны, да, вы были непослушны. Вы иногда были слишком умны, чтобы чему-то учиться, да. И заметьте, Христос себя предавал. Пусть мне будет больно. Пусть я потерплю. Но пусть я не отвечу злом за зло, ругательством за ругательство. Пусть он будет там помилован мною. Пусть мне будет больно. Пусть я понесу на себе, будем так говорить, вот эти страдания. Но его не обижу, его не унижу. Его не буду осуждать, с ним не буду спорить, его не буду попрекать. Так обратите внимание, в чем любовь. Как Христос себя за нас предал, да, в приношении жертву Богу. Перевожу. Так и вы, любя другого, может быть, недостойного любви человека, принесите и себя за него, за этого человека, в жертву Богу. Потерпите, снизойдите, простите, войдите в положение. Не обратите внимания, тем более, не ответьте злом за зло, ругательством за ругательство. Наоборот, сделайте добро ему в ущерб себе, чтобы это тронуло его за сердце. Чтобы он понял, что такое любовь. Это не разговоры, это не псалмы о любви. Это не вечеря любви, как обряд, я говорю. Это любовь настоящая. Приносите себя в жертву. Вы слышите, нет? Кто-то меня раньше, если слышал, да, или слушал, вы, наверное, помните, я приводил иногда такой пример. Когда раньше там человек согрешит, то он там брал ягненка, допустим, там, или другое животное чистое, да, приносил там к храму или к скинии, да, и приносил жертву. И я там такие слова говорю, что священник должен был бы объяснить этому человеку, что ты не того барана привел, что этот баран ты, что ты должен был бы себя принести в жертву, ты должен был бы распять свою плоть со страстями, похотями и грехами, а ты отделался чужой жертвой, невинной жертвой, невинное животное, овечка, да, умирает за твою дурость, за твою глупость. Ты тот баран, Это как, знаете, в том анекдоте, там кто-то летит, это еще в советское время анекдот, летит там кто-то с Ташкента в Москву с бараном. И кто-то спрашивает, что барашка везешь, барана везешь? А он говорит, нет, баран у меня в Москве учится. А это, говорит, Колым там или что-то такое, ну типа преподавателю, да, за того барана. Надо вот отсюда вот этого вести. Так вот, где-то такая же мысль и у нас должна быть. Мы должны понимать, что Христос, высшая степень любви Христа к нам, помните его слова, нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей. Ну, за друзей, я еще так скажу, легче, хотя очень тяжело себя давать вместо кого-то на смерть, да, даже если это друг. А ведь мы же читаем о том, что любите врагов, благословляйте проклинающих, умирайте, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Христос же умер не за верующих, а за всех людей, включая и неверующих. Он благословлял любого человека, независимо от того, кто он, откуда он и во что он верит или не верит вообще. Поэтому заметьте, любовь в чем должна проявляться? Причем постоянно, да? Мы должны себя предавать в приношение и жертву Богу. Господи, я распинаю свою обиду. Господи, я распинаю свое недовольство. Да, у меня есть боль. Но я не отвечу злом за зло, я заколаю вот эту, будем говорить, глупость свою, да? Приношу это в жертву. И для Бога вот эта жертва называется благоухание приятное. Когда я добровольно, не меня притащили и на алтарь положили, и связали, и зарезали, а когда я сам пришел, когда я сам залез на этот алтарь, когда я сам, как Христос, как говорится, положили на крест, он взял руки и протянул, да? Я сам иду на это. Вот как Христос в вечере рассказывает. Сие есть тело мое за вас ломимое, и я его вот так вот беру и ломаю, и вы вот это творите. Вы ломаете свою плоть, вы принесите Богу в жертву, что? Вот эти свои пороки. Вы видите, да, как жить надо? Это обратите внимание. Люди, которые называются святым местом или храмом Господним святым, в котором обитает Бог, заметьте, чем они занимаются. Они не спят. Они бодрствуют. Они сыны света, да. Они сражаются, подражая Богу и стараясь, как говорится, любой негатив, который есть, или который кто-то провоцирует в них, да, чтобы он проявился, они с этим борются, как говорят, не покладая рук. Живут в любви, заметьте, принося себя в жертву, а не заколая кого-то каким-то своим недобрым злым словом. Дальше обратите внимание. Облуд и всякая нечистота. Слышите? Заметьте, под словом «всякая нечистота», что может здесь подразумеваться? Так, вроде, знаете, коротко. А блуд, вот блуд – это плохо, и всякая нечистота, а дальше написано, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Заметьте, но здесь не написано про ложь, не будь ложным свидетелем. Здесь не написано, допустим, не убивай. Здесь не написано, там, не пожелай ничего у ближнего твоего, да? Здесь коротко написано «облуд и всякая нечистота». Ну, я как бы так это слово «нечистота», ну, так, конечно, не абсолютно все буду перечислять, да, ну, так вот, как говорится, бегло, да, что это такое? А гордость, обидчивость, двуличие, лукавство, зависть, споры, разногласия, ирония, придирки, унижение, оскорбление, ну там можно говорить там грубости, матерные слова, раздражение, да. Я не говорю про большие, про крупные такие грехи, которые кто-то там называет смертными, да, обратите внимание, даже не должны именоваться у вас, то есть, как бы, заметьте, как прилично святым. Вы слышите, да? Востяжание – это сребролюбие. Слова, что обозначают, даже не должны именоваться. Вы должны так жить, чтобы эти слова вообще забыть, и чтобы их не надо было никогда в церкви на проповедь даже вспоминать. Ну, этого среди нас нет. Чего мы будем говорить про туберкулез, которого никогда не было у нас? Чего говорить про онкологию, которой никогда не было у нас? Чего говорить про гордость, обидчивость? Это настолько все ясно и понятно для народа Божьего, что тут даже разговоров на эту тему не должно быть. Как прилично святым. И вот тут опять вопрос. Вы видите, да? Святое место, на котором обитает Бог, святое поле, святой огород, святой храм Господень. Вы видите, да? Не запущены эти поля, эти огороды, эти люди. Бог работает, и народ в поте лица вкалывает. Вот что значит сыны света. Вот что значит не спать, не дремать и не спать во грехах и не быть мертвым. А там, где мир и безопасность. Ну, если про любовь говорить, так это поцелуи в основном. Не святые. Подражение Богу, так это невозможно. Если говорить о любви в библейском смысле, что это отсутствие греха, так грех непобедим. Если написано грех, блуд, нечистота, там любостяжание не должно даже именоваться. Тут говорят про закон Божий, в котором написано «не убивай, не кради». Мы же говорим, так Бог Христос отменил, потому что это невозможно исполнить. Вы видите разницу? Есть настоящее христианство, а есть мнимое. Есть, которая стоит на страже и сатану не пускает свой стан, да? А есть немнимое, да, я сейчас, извините, запутался, да? Немнимое, настоящее христианство, где все стоят на страже, где войско, как говорится, настолько бодрствует, что мышь не проскочит, да? А есть мнимое. Попели, помолились. Записки о молитвах передали. Ну, хорошо, если еще миссионерцем каким-то занимаемся. Только я задаю вопрос, а что мы миссионерим? Прийти ко Христу и сказать людям, что мы не можем быть похожи на Христа? Вы понимаете, да? Почему мы в таком состоянии находимся? Священник или пастор церкви, да? Это страж, которого Бог поставил на страже, ну, чтобы он стерег город от приближения врага. И вы помните, там такие слова были, что если страж, увидев там врага, предостережет город, а город не послушается и потом будет, допустим, там поражен, то страж выполнил свою работу, и народ, с народа взыщется его кровь. Но если страж не предупреждал, выходил за кафедру и говорил, мир и безопасность, никакой борьбы, никакого сатаны, никакой войны, никакой опасности нет и быть не может, то когда придет опасность, она не придет, она давно среди нас живет. Туберкулез, оспа, сибирская язва, что хотите, я образно говорю о грехах. А страж говорил, что ничего нету. Страж говорил, что у нас все хорошо. Страж говорил и понимал, что не надо говорить, потому что ну, это будет не любовь, если я скажу человеку, что он больной. Ну, так он бы хотя бы начал искать лекарства. А мы ему говорим, у тебя все нормально, он тут берет и помирает. Так вот, страж, который не предостерег, город погибнет за свой грех, церковь погибнет за свой грех. А со стража Бог говорит, я взыщу кровь вот эту за то, что ты не выполнял свою работу. Дальше читаем. Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличное вам. Заметьте, тут ни прелюбодеяние, ни пьянка, ни убийство, да, ни воровство. Сквернословие. Ну, сквернословие у нас больше, эти слова, это слово ассоциируется с матерными словами, да? Я хочу сказать, сквернословие, это не обязательно матом выразиться. Да пошел ты, говорит. Вот это тоже скверное слово. Заметьте, скверное, нехорошее, недоброе, с недобрым чувством сказанное. Заметьте, в раздражении все, что мы говорим, это скверные слова. Пустословие. Знаете, есть балагуры, которые ля-ля-ля-ля-ля-ля, 3 рубля, как говорится, да? Ни о чем, вот это лишь бы, знаете, вот потом и смехотворство начинается. Это признак, ну, как говорят, смех без причины, признак дурачины, да? Так пустословие и смехотворство, они рядышком идут. Не должно этого быть, заметьте. Не должно даже именоваться, вы слышите, нет? А напротив, благодарение за что? Ну, я хочу пример привести. Сквернословие мы вообще, когда этим делом балуемся или пользуемся? Ну, когда нас кто-то достает, когда нас кто-то раздражает. Мы там и мимикой, и взглядами, и интонацией, и словами, ну, выражаем свою скверную натуру и скверное отношение к этому человеку. А здесь написано наоборот. Благодарение. За что? Что вот этот пришел? Что не дает мне спокойно жить? Что клюет, кусает, щипает, да? И что, и бахвалится этим, да? Благодарить Бога за что? А ведь фактически как бы мы могли что-то победить, если бы не было тех, кто нас все время провоцирует на грех? Да, если у нас такая цель не стоит, и молитва моя всегда, Господи, всех этих, как говорится, ненормальных убери с моей пути, с моего пути. А они появляются, то, конечно, я же не буду Бога благодарить, я буду говорить, Господи, за что мне вот эта вот жена, за что мне вот этот муж, за что мне вот этот там брат или сестра, которые не дают мне сидеть в любви и в мире, все время цепляются и цепляются. А если стоит цель победить грех, и мы видим, что приходит спарринг-партнер, который, как говорится, говорит, я тебя сейчас буду тренировать, а ты бодрствуй, да? Но он так не говорит, он просто сразу берет и, как говорится, между глаз нам дает. Как бы говорят, бодрствуй, а то сейчас еще раз получишь. Так вот, мы должны благодарить Бога, что, во-первых, это тренажер, во-вторых, это экзамен, в-третьих, мы можем видеть, ну какая сила у нас есть или ее вообще нет. Не было вот этих искусителей, мы бы вообще не понимали, чем мы обладаем, что мы из себя представляем. Вот заметьте, вот все бы тренировались, я сейчас не пропагандирую спорт, я просто беру пример такой, да, вот все тренируются, кто-то там штангой, кто-то там гирями, кто-то борьбой, кто-то единоборствами, кто-то боксом, кто-то там легкой атлетикой, да. А вот насколько я сильный, чего я достиг, как узнать? Ну, соревнования. Ну, я не говорю, что соревнования – это хорошо. Мы не должны, верующие, соревноваться. Но я просто говорю, это же не соревнование. Кто-то пришел, меня цепляет. Кто-то меня достает. Кто-то обо мне что-то рассказал кому-то. Кто-то кого-то настроил против меня. Кто-то меня взял и обделил. Проповедь была против меня. Заметьте, вот это как соревнование, чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры. Я могу узнать, на что я способен, чего я достиг в своем христианском беге на ристалище. А других способов нет, как увидеть себя. Как я узнаю, у меня есть грехи или нет, как я буду просить Бога, избавь меня от чего-то, если меня никто не трогает, и я не знаю, что во мне есть, или доброе, или хорошее, или то и другое временами. Как я могу это знать? Как только через вот таких людей. Как я могу стать святым, если вокруг меня не будут людей не святых? Не будет. Они — это лакмусовая бумажка для меня. Через них я себя увижу. Через них я себя пойму. Через них я буду знать, о чем, какая проблема, о чем мне молиться. Какое лекарство, от какой болезни искать. Поэтому надо благодарить Бога за трудности, за испытания, за колкие слова, за все, что меня провоцирует на грех. Если у меня настрой победить грех, то мы не будем в обиде на Бога, что вот за что мне вот эти люди. Не за что, а для чего. Дальше пятый текст. Ибо знайте, слушайте, смотрите, как написано. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, вот мы читали «всякая нечистота», вы слышите, да? Там тоже написано, облуды, всякая нечистота, я там перечислял, да? Никакой блудник или нечистый, или спорщик, или высокомерный, или обидчивый, или раздражительный, или психованный, ну как хотите, озлобленный, матерщинник, фарисей, саддукей, формалист, покойник так называемый, религиозный, да? И никакой блудник, ни нечистый, или нечистый, или любостяжатель, слушайте, который есть идолослужитель, вы слышите, да? Человек, который, как говорится, живет ценностями материальными, все для меня, все мое, как бы где еще чего-нибудь хапнуть, да? Это идолослужитель. Теперь слушайте, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Я задаю вопрос. Где те пастыри? Где те церкви? Чтобы вот пастырь вот в этих церквах не только вот сказал, братья и сестры, если мы такие будем, то не погибнем. Так ты же, если Богом, Бог тебя помазал, ты же должен объяснить, как это победить. Ты же должен на личном опыте эту победу достичь. Чтобы ты рассказывал не просто делясь какими-то чьими-то пересказами, да, а личным своим опытом. Ты должен победить, ибо кто епископство желает, тот доброго желает. Но епископ, прежде чем станет епископом, должен быть, а дальше идет список. Я просто одно слово скажу. Непорочен. Все. Только такой в церкви расскажет, как эту непорочность можно достичь, как грех можно победить. Никто другой этого не расскажет. И заметьте, пастырь вместо того, чтобы вот это говорить, он говорит, не оставляйте собраний. А я говорю, а если тут есть нечего? А если я уже тощий дистрофик? А если грехи меня уже одолевают? А иммунная система не работает? Ну, для чего мне ты говоришь, не оставляйте собраний? Ну, я здесь скоро, как говорится, извините, с копыт упаду. Мне нечего есть, я голодный, я умру скоро с голоду. Не оставляйте собраний. Далее. Держитесь веры нашей церкви. Что за вера, что мы ничего не можем? Держитесь. Еще и скажи, что мы умрем в вере отцов наших. Я иногда не раз думаю, неужели вот эти руководители церкви и пастырей не понимают, какая ответственность лежит на них? То, что они умрут за свои грехи, пастыри, это 100%. Но с них будет взыскано такое количество грехов, которое делал народ, весь подопечный ему. Почему? А ты говорил, что грех не победим. Да, вот они и не старались. Все, что они вытворят в своей жизни греховного, на тебя автоматически ложится. Они погибнут за свой грех. Но ты погибнешь за грехи всего народа. На тебя будет возложено столько, как на сатану. потому что ты был противник Бога, потому что ты был блудливый священник, да, потому что ты убаюкивал народ, потому что ты не готовил их к битве, потому что ты союзник сатаны. Извините, я не говорю там поименно, не говорю, я просто говорю мысли, чтобы было понятно, да. Если кто-то будет слушать меня, если обидится, вон, пусть обижаются на Павла и на Христа. Я читаю не свои слова. Теперь обратите внимание, мы прочитали пятый. Знайте, что никакой блудник или нечистый, или востяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. В Галатам 5 главы, вы помните, да? Дела плоти, идет список, а дальше написано. И тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Слышите, да? А теперь смотрите, какие слова. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Что это за обольщение и что это за пустые слова? Обольщение – это обман. Я чуть по-другому, не очень культурно прочитаю. Никто да не дурит вас пустыми словами. О чем? О том, что мы с грехами попадем на небо. О том, что мы уже сидим на небесах. О том, что Христос умер за нас, поэтому Он не может нас просто так погубить. Он вынужден взять мы Его кровь. Это называется пустые слова, потому что за ними ничего не стоит. Они обещают мир, мир, а будет что? Война. Они обещают спасение, а будет погибель. Они будут говорить, что язв на нас не будет, а язвы будут. То есть, заметьте, пустые слова. Слова, которые называются пустышками. Кормят нас пустой ложкой, с пустой тарелки. Кормят нас чем? Байками о том, что мы спасемся. Находясь в таком состоянии, в каком мы и находимся. Вам, наверное, приходилось и слышать, и видеть. Кто-то там при смерти в церкви, бегом там уже собирается какой-то консилиум, да, преподобных. Так, брат, надо быстренько туда вечерю успеть, вечерю. Надо, потому что человек уже при смерти. Пришли, глоточек вина, кусочек хлеба, помолились, все, приходит. Ну что, успел? Успел. Ну все, уже в Царстве Небесном. Так где же вы такое вычитали, братья дорогие? Где так написано, что поевший вечери будет на небе? Вот написано. Вы помните, да? Что если я там говорю языками, имею всю веру, все познания и горы передвигаю, и тело на сожжение, а любви не имею, то есть святости не имею, то я ничто. И если я поел вечери, а я жил во грехах, и я не исправился, я не родился свыше. Вы слышите? То я ничто в глазах неба, я на небе, на весах Божьих, в глазах Божьих, никто и звать меня никак. Дорогие пастыри, неужели вы не знаете, что вы этого человека таким сделали? Причем за его деньги. Вы же умалчивали, вы же не говорили. Вы же говорили, не смотрите на меня, я такой, как и все. Вы же говорили, что давайте смотреть на Христа, потому что тут никого нет совершенного. А куда деть вот эти слова? Кто епископство желает, тот добро желает, но епископ должен быть непорочный. Тогда я задаю вопрос, какой Бог вас когда-нибудь помазал на это служение? Вы понимаете, что если вот таких вот неукол, Бог бы мазал, извините уже, как говорится, мазал на служение, то это вообще показатель, как уже Бог все-таки глупый. Насколько он примитивный. Тут Бога вообще, как говорится, и быть не могло рядом. Ни о каком помазании не идет речь. Это болтовня чья-то. Вы поняли, почему написано? Никто да не обольщает вас пустыми словами. Никто вам пусть не рассказывает басни о том, что будем на небе с грехами. Никто пусть не рассказывает, что вам, мы, когда будем возноситься на небо, изменимся во мгновение ока. Потому что это обман. Я уже говорил не один раз. Христос явится не для очищения греха, а для ожидающих вас спасения. То есть уже за теми, кто уже победил. Пусть не обманывает вас, что вы уже спасены и что дела ни при чем. По плодам их узнаете их, а плоды – это дела. Это жизнь. Вера без дел мертва. Если даже говорить, что по вере нашей Бог нас будет спасать, так если наша вера, она соответствует канонам Библии, и если мы живем так, тогда да, по вере будет спасение. Если кто-то говорит, благодатью мы спасены, то есть незаслуженной милостью, дорогие, это сказки. Написано правильно, благодатью вы спасены, и сие не от вас, но дар Божий. Так какой благодатью мы спасены? Ибо явилась благодать Божия, научающая, вразумляющая, обличающая, чтобы мы благочестиво и свято жили в нынешнем, и праведно жили в нынешнем веке. Дух благодати. Это не от вас, это дар Божий. Это от Бога исходит. И благодатью, Святым Духом, если Он научает, а мы учимся, прислушиваемся и делаем, то да, мы спасаемся благодатью, а не сказками про незаслуженную милость. Христос нас любит такими, какие мы есть. Его любовь заключается только в том, что Он нас принял такими, какие мы есть, и возлюбил такими, какие мы есть, и принял в школу или принял в больницу такими, какими мы есть. Но что Он будет любить, мы не будем исправляться, не будем выздоравливать и будем такими же самыми закоснелыми грешниками, а Он будет любить и примет на небо. Я еще раз говорю, никакой блудник, нечистый, любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Это обман. И я вам задаю вопрос. Скажите, церковь, где этого всего нет? Церковь, где лежат, как говорится, покоятся в вере, в ожидании, что в Царстве Небесном окажутся. Кто их такими сделал? Незасланные чьи-то казачки. Не разведка ли какая работает и засылает своих шпионов под видом учителей? Не они ли делают из народа Божьего вот это, извините, стадо несмысленное? Не они ли нам говорят, это, стойте в вере, а в какой вере? Какой я скажу? Вы вообще понимаете, да? Кто и зачем это все сделал? Вы понимаете, почему написано, когда увидите мерзость запустения на святом месте? Вы видите, какие огородники появились у нас? У нас, я имею в виду, вообще все христианцы, все церкви. Ничего не надо делать, полоть не надо, копать не надо, садить не надо. Благодатью огород спасен. Сорняки выше головы, а мы говорим, все нормально, враг будет разбит, победа будет за нами. Мы сатанищу повелеваем там что-то, уйди отсюда. Как бы хотелось, чтобы это было вот так, как когда-то семью сыновьями первосвященника Скевы, которые сказали там, бесу, говорит, ну давай отсюда, чеши. А он возмутился, говорит, Христа знаю, Павла знаю, они мне, как говорится, гоняют, как сидоровую кору. Но вы, на которых я все время катаюсь, вы на батьку рот раскрыли, да? И взял, как говорится, и отколотил их хорошенько, что они ноги убежали. Я говорю, как было бы хорошо, чтобы сегодня вот так вот, тем, которые вот это вот гоняют якобы языком сатану, да? Чтобы сатана вот так взял и сделал. Но сатана не делает этого, потому что раз это она надает, так они поймут, начнутся и начнут каяться. Поэтому он делает вид такой, что они гонят, а он бегает. Но на самом деле он гонит, а эти верующие, повелители, как говорится, духов, бегают. Да слушайте, никто да не обольщает вас пустыми словами. Вы поняли, что такие пустые слова? Вопреки Писанию обещать там какие-то блага, какие-то вечности, да, райские кущи. Вопреки Писанию, это пустые слова. Еще раз перевожу. Никто да не дурит вас пустыми словами, говоря, обещая, настраивая вас на то, чего никогда не будет. Теперь слушайте. Ибо за это приходит гнев Божий. Слушайте, на кого? Кто выходит от имени Бога? Это апостолы, пророки, самозванцы, да? Пастыри, учителя, самозванцы. Это о них идет речь. Кто обольщает? Ибо за это приходит гнев Божий, слушайте, на сынов противления. Дьявол противник, да? Или сатана противник, да? Вы слышите? Гнев Божий приходит на сынов противления. Как, что за сыны противления? Бог говорит одно, а они говорят другое. Почему? А мы, говорит, противимся этому, а мы не соглашаемся с этим, а мы считаем, что это ересь. Вот я, например, еретик профессиональный. Обо мне церковники так и говорят, еретик. Если выгоняют за что? За ересь. Я никого ничего не украл. Я никого никак не обидел, я ни с кем не ругался, ни с кем не спорил, группировок не создавал против кого-то там, да? Ересь не так понимает. Даже если я не там за кафедру не выхожу, но если у меня есть мнение, и пастор знает, то проповедь всегда против меня. Вот среди нас есть те, которые хотят оправдываться делами. Ну и дальше, а делами... Закон не может оправдаться никакая плоть. Вот некоторые фарисействуют, тут мечтают о каком-то там состоянии, святости, да. Даже просто, если я не говорю, ну, люди знают, что я вот так написано, вот так я верю, вот так к этому стремлюсь, вот так получается. Не могут спокойно сидеть. Если я есть в собрании, что-то говорит и на меня смотрит. Как бы я чего не сказал еще. Поэтому я говорю, я профессиональный еретик. Поэтому я нахожусь в таком состоянии. Иногда, когда мне говорят, ты вот против церкви. Да нет, возьмите меня, в любую церковь пойду. Возьмите меня в любую церковь, я пойду. Они берут. А чего? А говорит, а ты придешь в церковь, а будешь говорить свое. Я говорю, не свое, а библейское. И никуда вы от этого не уйдете. Я вам просто скажу, закройте глаза, откройте Библию, тыкните пальцами. Говорю, теперь читайте. И там все равно про святость, про грех идет речь. Что этого не должно быть. Так я задаю вопрос, кто такие сыны противления? Если Дух Святой говорит одно, я внутри спорю, вы же знаете, да, у нас... Одна мысль от Бога, да, другая от сатаны. Одна говорит, не делай, предостерегает, потому что так написано. Другая говорит, делай, ничего не будет. И заметьте, я выбираю ту мысль, которая мне, моей плоти, более по нраву. Заметьте, я сын противления или дочь противления. Я читаю Писание, где черным по белому написано, что никакой блудник, никакой грешник Царство Божие не наследует. Мне это не нравится, и я сижу и говорю, это надо понимать духовно, надо почитать на греческом. Или на цыганском почитайте. Там может быть, как мне один сказал, а вот в румынском переводе, там, где написано «Царство Небесное силой берется», и употребляющие усилия восхищают его, а там написано наоборот, кто употребляет усилия, тот Царство Божие не восхищает. Я говорю, цыганский еще почитайте. Это называется сыны противления. Первые сыны противления – это пастыри. Да, нехорошо устроились. Да, хорошая, стабильная работа. Не пыльная. Ни в шахте не надо работать. Ни снег лопатой чистить не надо. Рассказывать про мир, про благодать, про любовь, про что хочешь, только не про то, что надо. Это называется сыны противления. Скажу честно, у людей, у членов церкви, не было там против меня такой злобы. Если меня исключали, то это пастырь капал, потом напрягал людей, чтобы люди проголосовали против. И люди не хотели, но вынуждены были проголосовать, потому что их тоже могли исключить из церкви, а вне церкви нет спасения. Запомните, Христос был за станом. Ну, церковь была, это стан Господень, как бы, да. Это израильская церковь, израильская или иудейская церковь, да. Государство иудейское. Христос был за станом. И написано, выйдем к нему за стан. Если хотите жить по Христовому, то идите туда, где Христос. А Христос за станом, опять-таки, за станом не потому, что Христос ушел и сказал, не подходите ко мне, потому что я свят. А потому что в этом стане сказали, иди отсюда и побыстрее. Ну не хотите, не надо. Спасение там, где истина. Спасение там, где святость. Если церковь за святость, и вы там, ну слава Богу. Если церковь против святости, и вы не там, потому что вы за святость, и вас выгнали, то блаженны изгнанные за правду. Седьмой текст, ну, на сегодня, я думаю, последний будет, да? Итак, не будьте сообщниками их. Что такое сообщники? Кто-то дурит, а я поддакиваю, а я поддерживаю, а я защищаю, а я оправдываю. Заметьте, они сыны противления, а я им, ну, как говорится, подсобляю. А знаете почему? А мне тоже нравится вот эта благодать пустая. Пустышка. Мне тоже нравится, что я уже спасен. Мне тоже нравится, что бороться не надо, усилия прилагать не надо, до крови сражаться не надо, крест не надо, что мы уже спасены и сидим на небе. Только я говорю, ущипните себя, мы на земле. Вот эти сыны противления, которые противятся Богу, противятся Его Слову, противятся Святому Духу, противятся обличению, вы знаете, что если вы станете на сторону Бога, то сыны противления будут противиться и вам. Что они начнут объявят войну, как Израиль объявлял пророкам войну. Не говорите нам вот этого всего. Удалите от глаз наших святого Израилева. Не надо нам о святости, говорите мир и благодать на все, что мы будем делать. И мы вас будем любить, и денежки будем приносить, снабжать будем, поддерживать будем. Но вы тоже поддерживаете нас. Так вот я задаю вопрос. Кем мы являемся, если мы одобряем вот эти пустые слова, говорящие, которые произносятся из-за кафедры? Кем мы являемся? Чьими пособниками? В чем войске мы воины? Против кого воюем? И под чьими знаменами воюем? Обратите внимание, мир и безопасность, вот мы читаем, и я не раз повторяю, да, это не надо бороться, не надо, заметьте, мир и безопасность, борьбы с сатаной не надо, борьбы не надо, усилий не надо, крови не надо. Ну, слушайте, как только появляется кто-то, что говорит, как написано, да, я не обязательно себя имею в виду, да, в это время никакого мира, никакой безопасности. Война и военное приготовление. Еретик исключить, выгнать, закрыть рот, всем объявить не слушать, не принимать. Кто будет приветствовать тому, как говорится, каюк будет? Вы обратите внимание, тут не бывает такого, знаете, вот человек говорит, ленивый, да? А я говорю, ой, он такой слабый, он такой хилый, он ленивый, он не может, он ничего. Или вы скажите, что там вот сейчас это пруд спустили, и рыбы полно, и люди мешками и повозками таскают. Вот этот лентяй как рванет, и вы поймете, что он не лентяй. Если бы там действительно рыба была, да, он бы притащил столько, сколько, как говорится, муравей не притащит. Ну, я имею в виду соотношение вес и муравья, и сколько он может тащить на себе. Вот здесь мы говорим мир и безопасность. И обратите внимание, да, если бороться против сатаны, стать на сторону Бога, противостоять дьяволу твердой веры, а мы ничего не можем, мы бедные люди, кто нам поможет, кто нас избавит, это невозможно. Если по милости Божьей нас Бог не спасет, то никто нас не спасет, мы погибнем. Как только появляются люди, которые говорят о святости, говорят о том, что написано, и прыть, и скорость, и сила, и мужество, и отвага, полный боекомплект. Заметьте, все оружие Божие, только Божие надо брать в кавычки, потому что не Божие, а против Бога. Да, когда мы говорим о том, что а народ Божий, это не мир и безопасность, это армия, это дисциплина, это бодрствование, это контроль, самоконтроль, да, это мужество, это отвага. Обратите внимание в поведении, как, насколько разница другая, да, большая. Заметьте, любите, благословляйте, молитесь, не отвечайте злом за зло, будьте братолюбивы, с нежностью, любите врагов ваших, обратите внимание. Мы говорим о мужестве, мы говорим о всеоружии, заметьте, против греха, против злобы, духов злобы поднебесной. Мы говорим против этого, да? Мы воины, как бы, а в отношениях с людьми мягкие, добрые, милосердные, сочувственные, да, снисходительные. Мы такими должны быть. А там в обратном направлении. Мир, безопасность, мы ничего не можем, мы такие хилые, мы такие дряхлые, мы пенсионеры. Как только появляются действительно люди, которые на стороне Бога, тут же и прыть, и мужество, и на амбразуру бросаются, и на перегонки соревнуются, кто больше зло причинит. Чтобы вы поняли, что такое мерзость запустения. Бога нет, сатана есть. По отношению к Богу мир и безопасность, ничего не надо делать. По отношению к сатане мужество и отвага. Вот и делайте выводы. Два огорода, да? Два вида христианства. Библейское и небиблейское, церковное, да? И заметьте, два совершенных разных состояния людей. Мир и безопасность – это широкие дороги, широкие пути, широкие врата в Царство Небесное, ничего не надо, никаких ограничений, никакой борьбы. И тут людей полно. Скажи о том, что вход в Царство Небесное узок и тернистый путь и узкие врата, и что тут борьба, что тут война, что тут бодрствование, что тут, как говорится, боевая обстановка, да? Ой, тут что-то не то. Знаете, вот как говорят люди, человек, рыба ищет где глубже, а человек где легче. Так что давайте будем делать выводы для себя. Чей я огород? Да, каждый из нас должен быть действительно святым местом, храмом Господним. Но вопрос, работа тут совершается, святость тут, как говорится, есть, хоть пахнет, да? Или мерзость запустения, лень, нежелание вникать, нежелание рассуждать, нежелание копаться, нежелание бороться, да, мы должны для себя сделать выводы, кто мы на самом деле. И еще раз напоминаю, да, может так оказаться, что если вникнем в себя, честно когда-то так скажем самим себе, правду о себе, да, мы можем действительно прийти к выводу, что мы действительно святое место к Богом оставленное. Оно уже, значит, и не святое, да? Было святое или должно было быть святым, но оно уже не святое, оно оставлено. И не забудьте, это признак для нас, христиан, это признак, для нас самый главный признак кончины века. как Павел и предупредил, что день тот не настанет, доколе не произойдет вот это. Что? Когда будут в церквах говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет пагуба. Это признак кончины века и второго пришествия Христа. Ну, мы еще продолжим с вами рассуждать на эту тему. Потом я вам кое-что прочитаю еще и расскажу о других признаках кончины века. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.